Стоп! Кадр. По ту сторону экрана. Чародеи.
Какие мы знаем символы Нового года? Кроме елки, Деда Мороза, оливье и мандаринов. Правильно. Фильмы. «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Карнавальная ночь», ну и, конечно, «Чародеи». Ага, вы уже запели. Легкая, ироничная, веселая, зимняя новогодняя мистификация.
По нашим сценариям снят один очень скверный фильм.
Кто как встречал новый 1983 год, многие уже и не вспомнят. А прошло-то всего ничего, меньше, чем полвека. А вот Аркадий Натанович Стругацкий помнил. Для него это был очень плохой новогодний вечер. По центральному телевидению показывали премьеру мюзикла «Чародеи», снятому по их с братом сценарию. Точнее, якобы по их сценарию. От первоначальной задумки не осталось практически ничего. Ну, может, несколько фамилий персонажей, имя сказочного города и, вроде как, похожее на ничего, название «Института чудес». Ну и ну. «Понедельник начинается в субботу». Именно эта повесть изначально должна была лечь в основу киноверсии. Что ж, 1983-й действительно начался с субботы. 1 января пришлось именно на этот день. Но дальше что-то пошло не так. Аркадий Натанович, приехавший вечером 31 декабря к друзьям, не сел за общий праздничный стол, заперся в соседней комнате, и 2 часа, пока на экране веселились герои, просидел там в полном одиночестве. Потом вышел мрачный и молчаливый. И только через годы, нарушив обет молчания, написал в автобиографии.
По нашим произведениям снят один очень скверный фильм.
О каком фильме шла речь, ни у кого сомнений не было.
Хорошие воспоминания.
Не понравилась экранизация и Борису Натановичу. Правда, через несколько лет он сменил гнев на милость.
Мюзикл получился недурной. Сначала он мне, признаться, не понравился совсем. Но, посмотревши его пару раз, я к нему попривык и теперь вспоминаю его без отвращения.
Неплохая рецензия, не правда ли? Хотя, по сравнению с характеристикой «скверный фильм», формулировка «смотрю без отвращения» — реальный прогресс.
Запрещенка.
Но почему известные фантасты так взъелись на эту милую, безобидную сказку? Скорее всего, как раз за эту самую безобидность. Жанра вместо «фантастически-юмористическая повесть», так написано о понедельнике, который начинается в субботу в Википедии, точнее, все-таки было бы определить как сатирическая. И уж точно это никак не беззубая сказка. Сатира, причем достаточно жесткая на бюрократию, приспособленчество и жульничество в науке, была воспринята чиновниками как клевета на советских ученых. В общем, все как всегда. На варе шапка горит. В душное время социалистического застоя самоиздатовский вариант повести ходил по рукам. Нет, она не была запрещена, но напечатали ее серьезными цензурными купюрами. Полный авторский вариант увидел свет только в 1992 году. Фактически уже в другой стране. Неудивительно, что авторы воодушевились, взявшись за написание сценария по скандальной повести. Нет, они не были наивными людьми и не надеялись на экранизацию всех их крамольных фантазий. Но все равно не ожидали, что на выходе получится проект, даже отдаленно не напоминавший их детище. После того, как из сценария политически неблагонадежных Стругацких убрали всю крамолу, сюжет изменился до неузнаваемости. Даже бедный говорящий кот подвергся репрессиям. Видимо, из-за ассоциаций с булгаковским бегемотом. Из еще одного лидера самиздата, романа «Мастер и Маргарита».
Сказка вместо сатиры.
Самое интересное, что идеологами проекта были сами Стругацкие. Аркадий, который дружил с Константином Бромбергом, подкинул тому мысль об экранизации. Режиссер далеко не сразу включился в процесс. Соблазн был велик, но, прочитав сценарий, который был написан близко к оригиналу, забраковал его. Нет, «Понедельник»-то ему нравился. По этой книге, да и вообще по Стругацким, сходила с ума вся читающая Москва. Да что Москва? Страна! Но, хоть модные фантасты и не были в то время запрещенными, в прямом смысле слова, писателями, напряженное отношение к ним властей грозило тем, что фильм мог стать полочным, то есть не выйти на широкий экран, так и оставшись пылиться на стеллажах киноархива. Обычное, надо сказать, в те годы дело. Поэтому Бромберг решил подстраховаться, превратив будущую картину в новогоднюю феерию, любимый киножанр советских людей. Стругацкие были в шоке. Где их повесть, а где музыкальная сказка? Но доводы Бромберга услышали и начали перекраивать материал.
Таланты и поклонники.
В павильон, где проходили кинопробы на героев-чародеев, можно было водить экскурсии фанатов. Трудно представить, что где-то еще можно было встретить такое количество звезд советского экрана. Костолевский, Проханов, Абдулов, Муравьева, Яковлева, Фрейндлих, Гундарева, Васильева, Басилашвили, Золотухин, Евстигнеев, Гафт, Виторган, Караченцев. Список можно продолжать и продолжать. Чего стоит только неразлучная парочка Виторган-Светин в образе Коврова и Брыля. Они как бы сцементировались в единый образ. А ведь на месте Виторгана мог быть Бурков, но он не вписался в стилистику материала. Ширвинд, который оказался слишком вальяжным. Андрей Миронов. С Мироновым получилось совсем смешно. По сценарию Ковров – трудоголик, у которого нет личной жизни. У Миронова-то и нет личной жизни. Серьезно? И что, кто-нибудь в это поверил бы? Нет, конечно.
Они были просто созданы друг для друга.
С Брылем тоже были варианты. Разнообразные, фактурные, но в каждом было что-то не то. А вот со Светиным решение было принято молниеносно. Режиссер увидел, как тот общается с будущим Ковровым. Виторган навис над товарищем, который, размахивая руками, очень смешно задирал голову, пытаясь поймать взгляд партнера. Да им играть ничего не надо было. Они были просто созданы друг для друга. Михаил Светин как-то рассказывал журналистам.
Я в удовольствие ездил на загривке Виторгана. Это требовалось по роли, но я потребовал хорошенько отрепетировать сцену и сделать побольше дублей. Еще помню, как меня в Одессе под купол на ремнях подвесили для комбинированных съемок. Группа ушла покурить, а про меня все забыли. Я висел и орал. Перепугался насмерть.
Были варианты для персонажа Шимаханской, директора научного универсального института необыкновенных услуг «Ну-и-ну», Фрейндлих, Гундарева, Васильева. И для ее зама по науке Киврина, Басилашвили, Гринько, Золотухин. В фильм вошел дуэт Васильева-Золотухин. Не сразу сложилось и с главной героиней, заведующей лабораторией абсолютных неожиданностей.
Стоп! Кадр! На радио «Звезда». Чародей! Ведьму-то она сыграет.
Засада была в самом замысле. В начале действия Алена – классическая сказочная Аленушка. Добрая, мягкая, русская красавица. Но после того, как ревнивая Шимаханская заколдовала девушку, она превратилась в жестокую и расчетливую карьеристку. Практически в ведьмочку Стеллу из повести «Понедельник начинается в субботу». Скажем прямо, у Яковлевой был тот еще характер. и соответствующая репутация. Поэтому режиссер долго сомневался.
Ведьму-то она сыграет, а вот Алёнушку вряд ли.
Но решил рискнуть и оказался прав. Талантливая актриса блестяще справилась с обеими задачами. Вообще атмосфера на площадке часто была накалена до предела. У той же Яковлевой категорически не сложились отношения с Валентином Гафтом, который играл влюбленного в нее Сатанеева. Всегда собранного актера дико раздражал бесконечный процесс наложения грима макияжа Яковлевой. Но были у него и более серьезные профессиональные претензии. Особенно, когда оказывалось, что актриса в очередной раз плавает в тексте. Однажды, видимо, не выйдя из образа Сатанеева, взбешенный Гафт на полном серьезе схватил партнершу за шею. С проекта, конечно, Валентин Иосифович после этого взрыва не ушел. Актер старой школы не мог подвести группу. Но снимались с того момента они с Александрой порознь. Сводили их совместные сцены уже при монтаже. А вот с Абдуловым актриса прекрасно поладила. Так что играть симпатию друг к другу им было несложно. Хотя до последнего момента Яковлева не была уверена, кто же из коллег станет ее партнером.
Снимать будем по ночам.
На роль Ивана Пухова пробовали Олега Янковского. Но, увы, он не подошел по возрасту. Красавец Старыгин не смотрелся в кадре с утвержденной уже к тому времени Яковлевой. В результате съемки начались без утвержденного героя. И в первый день снимались общие планы с дублером. Ну, как с дублером? Играл Ивана Сергей Проханов, уверенный, что будет и дальше продолжать работу. Но его не утвердили, чем смертельно обидели. Не сразу согласилось киношное начальство и на Абдулова. А когда его кандидатура со скрипом прошла все круги бюрократического ада, выяснилось, что кроме плотной занятости в театре, Александр снимается одновременно еще в четырех картинах. Но выбирать дальше времени уже не было.
«Снимать будем по ночам»,
— решил режиссер. Тем более, что основной локацией ключевых сцен был телецентр Останкино. Правда, днем там не протолкнуться, сумасшедший дом. Хоть как-то спокойно работать можно было только в вечерние или ночные смены. И то не без приключений.
Кто так строит? Кто так строит?
Помните колоритного джигита, гениально сыгранного королем эпизодов Семеном Фарадой? Так вот, его коронная фраза
«Ну кто так строит?» —
чистая импровизация. И родилась она у актера после того, как он сам заблудился в лабиринтах Останкино, пытаясь найти съемочную группу. Кто там бывал, поймет. Появление красноречивых босоногих следов на полу было продолжением яркой фантазии. Неудивительно, что при феноменальном чувстве юмора Семена Львовича именно его герою принадлежит большее количество ставших крылатыми фраз.
«Следы! Здесь прошли люди!
Товарищ человек, помоги найти выход!»
«Боже, как я похудел!»
Вообще-то Фарада сочинил не только эти выражения. Он фактически сам придумал себе роль. Его персонаж должен был стать всего лишь эпизодником. «Гость с юга с четырьмя репликами» — так записали в актерском вызывном листе. А что получилось в итоге? Вот то-то и оно.
НЛО и замурованный бульдозер.
Константин Бромберг рассказывал:
«Вообще, наши съемки сопровождала мистика. Однажды в телецентре я куда-то забрел и обнаружил восьмипролетную мраморную лестницу с мозаикой, с мальтой, о которой, как потом выяснил, все забыли. Мало того, в подвале под лестницей оказался замурованный бульдозер, который тоже забыли. Расскажу еще один любопытный факт. Снимали в Суздале эпизод, в котором Иван проходит через стены. Начали работать, и над съемочной группой завис настоящий НЛО, который видели все присутствующие».
Суздаль.
Вообще география у этого фильма весьма разнообразная. К примеру, действие финальной сцены новогоднего банкета в Нуину происходило в Суздале. в популярном в те годы гостиничном комплексе «Турцентр». А многоэтажный дом, где жила Алена, снимали в городе Пущино. Иногда, правда, киношникам все же приходилось прибегать к техническим уловкам. Например, в эпизоде, когда Яковлева на метле облетела Нуйну. Естественно, пришлось показывать институт снаружи. Помогла комбинированная съемка. Взяли гостиницу «Союз» и наверх затащили здание турцентра. Гибрид получился весьма удачным.
Лейся песня.
Музыку к новогоднему мюзиклу написал известный композитор Евгений Крылатов. У них с Бромбергом были довольно-таки странные профессиональные взаимоотношения. За несколько лет до «Чародеев» они уже посотрудничали на картине «Приключения электроника». Причем режиссеру так не понравилась песня про крылатые качели, что он заявил композитору, будто тот испортил ему весь фильм. Жизнь рассудила быстро. «Крылатые качели» практически сразу после выхода стали суперхитом. Может, кто-то другой постеснялся бы снова обратиться к незаслуженно обруганному композитору. Но только не Бромберг. Они с Крылатовым дружили. Поэтому режиссер решил, лишняя церемония ни к чему. Извинившись, проброс, он начал объяснять приятелю, каким ему видится музыкальное оформление новогодней мистификации. И что в итоге получилось? Сложно в это поверить. Но Бромберг опять остался недоволен услышанным. Как-то все слишком простенько. А хотелось... в общем, все не то. Крылатов позже любил рассказывать одну забавную историю.
У нас с Бромбергом был очень смешной случай, когда он ко мне пришел высказать свое мнение. Я расстроился, заявил, что уйду с картины, но он этого не хотел, все-таки друзья. Короче говоря, он пошел домой на Красную Пресню, а я решил вместе с ним спуститься вниз, чтобы достать почту. И пока мы с ним спорили и рассуждали о песнях, я очнулся только у Белорусского вокзала в домашних тапочках и тренировочных штанах. Это мы так увлеклись, что не заметили, как пошли дальше. Но и на ходу никак не могли прийти к согласию. Но потом как-то все образовалось потихонечку.
И снова композитор оказался прав. Саундтрек мгновенно пошел в народ. А песни про белых коней и снежинку стали символами новогодних праздников.
Крылатову неплохо не годилось.
Некоторые песни в фильме исполнили сами актеры. Например, Абдулов и Светин. За Алену Яковлеву пела Ирина Отиева. За детей, для правдоподобности, попросили спеть двух девочек. Одна, Оля, дочь певицы Жанны Рождественской, прекрасно исполнила песню про снежинку. А вот вторая, Света Степченко, не совсем справилась с задачей. Нет, в целом она спела песню «Три белых коня» неплохо, но Крылатову неплохо не годилось. Он требовал результата на отлично. Может быть, после нескольких репетиций Свете и нащупали бы нужную интонацию. Да вот только на ее беду в студию случайно зашла Лариса Долина.
«А давайте я попробую»,
— сказала она и с первого дубля записала песню.
Критики и зрители.
Критики мюзикл «Чародеи» приняли холодно. Возможно, сработало нежелание хвалить не слишком благонадежных Стругацких. Возможно, что-то другое. Но факт остается фактом. Газета «Труд», например, писала:
«Чувство большого удовлетворения, глубокого следа в памяти премьера не оставила».
Такая характеристика хуже разгрома. Ярая критика в качестве пиара работает сильнее, чем самая эмоциональная похвала. А вот пренебрежительное равнодушие – реальная беда. Только вот зрители особо не читают газетных экспертов. И каждый раз, уже много-много лет, прилипают к экранам телевизоров при первых аккордах знакомых мелодий из любимой музыкальной комедии.
Стоп! Кадр! На радио «Звезда».